«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Обрастает все новыми подробностями судьба двух российских военных, плененных на востоке Украины. Как скажется на отношениях Москвы и Киева этот конфликт? Состоится ли их обмен на Надежду Савченко? И почему Россия все чаще бросает своих? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Валерием Семененко, общественным активистом, заместителем руководителя региональной организации «Украинцы Москвы». Валерий Фокович, как по-вашему, насколько достоверны те сведения, которые сообщили эти пленные в украинской стороне?
О себе?
Да.
Ну, я думаю, они полностью достоверны. Они сознательно пошли на этот контакт со следствием украинским. В конце концов, они прекрасно осознают всю, как говорится, глубину и тяжесть произошедшего с ними и все те последствия, которые могут наступить после этого. Поэтому вот это их поведение сейчас свидетельствует о том, что они пытаются все-таки как-то смягчить свою участь. И, естественно, вот этим своим поведением они уже, можно сказать, смягчили свою участь. То есть, я вот смотрел там по Уголовному кодексу Украины, там три вида наказания за подобные деяния, а их деяния квалифицируют как терроризм, террористический акт на территории Украины совершенной группой лиц. Там первый этап – это 5-10 лет. Второй, если тяжелые последствия наступили, 7-12. А если погиб человек, то там 15 или пожизненное заключение. Поэтому, скорее всего, пожизненное заключение этим ребятам уже не грозит. И поэтому участь их будет, в общем-то… А я думаю, что точно они будут… будет судебный процесс над ними, я думаю, что, конечно, они получат помягче наказание.
А вы верите, что они именно из Тольятти, вот все это из
легенды? Я верю полностью, поскольку, как говорится, верю полностью. К сожалению, у меня есть возможность, в общем-то, проверить это. В Тольятти есть, как говорится, очень много наших активистов. В конце концов, это никакое не криминальное деяние. Вот мне надо будет с ними обязательно связаться. И, естественно, местные жители из Тольятти, они или подтвердят, или, допустим, отвергнут вот эти сведения. Но я, вот лично я полностью верю, что они из Тольятти, что они именно те, за которого они себя выдают, и они именно те, которыми их представляет следователи Украины. Они, опять же, представляют их на основании, как говорится, документальных данных, их документов и их показаний.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Анатолий Ермолин, ветеран группы «Вымпел», бывший депутат Государственной Думы. Анатолий, можно ли назвать этих российских военнопленных классическими диверсантами, которые могли такую роль выполнять? И, соответственно, что по законам как бы военного времени все дальнейшее их должно ожидать. Вам слово.
Ну, конечно, мы не можем так утверждать, потому что это дело достаточно сложное, и сначала надо все расследовать. Да, то есть для этого мало журналистского расследования, для этого должны быть проведены какие-то следственные действия со всех сторон. Вот, и, собственно, квалифицировать это можно будет только в том случае, когда мы реально убедимся в статусе этих задержанных людей. То есть, украинская сторона при основании, в том числе и показаний, которые мы слышим и видим, утверждает, что это сотрудники специально подготовленных диверсионных групп. Но, соответственно, это утверждения, которые должны быть доказаны. Я просто сейчас, как бывший руководитель разведывательно-диверсионной группы, просто не имею никаких моральных прав давать оценки, террористы это или не террористы. То есть это должен решать суд. И после того, когда мы выясним реальную правду о том, какие события происходят сейчас на Украине.
А чувствуется ли затруднение с российской стороны вот в том, какую легенду представить обществу относительно принадлежности этих двух военных?
Понимаете, в специальных сообществах давным-давно установлены, скажем так, корпоративные правила. Если сотрудники подобных подразделений попадают в плен, то, с одной стороны, они не рассчитывают на публичную поддержку своего государства. Это правило игры. И в отличие, скажем так, от тех же псковских десантников и первых ребят, которые погибли, о которых Лев Шлосберг в свое время публично заявил, да, это совсем другая история. Потому что люди, служащие в подобных подразделениях, имеют особый кодекс, они знают, на что идут. Это часть их профессии, часть профессионального риска. Вот, поэтому это, я бы так сказал, особая ситуация и особые правила игры. И эти правила игры никогда не бывают публичными. И при правильном поведении, ну, в кавычках правильном поведении, да, такие сотрудники могут рассчитывать на серьезную защиту с помощью каких-то специальных дипломатических, военно-дипломатических мероприятий, ну, в кавычках дипломатических, да, когда ведутся переговоры о выдаче, об обмене, вот, о снижении рисков, когда отрабатываются планы локализации провалов и так далее. То есть это на самом деле мы пытаемся сейчас публично обсуждать тихие вопросы, которые спецслужбы обычно обсуждают друг с другом.
Спасибо. Давайте послушаем мнение адвоката Надежды Савченко Марка Фейгина, который считает, что обмен этих военнопленных на Надежду не только возможен, но и желателен.
Вообще, в принципе, конечно, учитывая все обстоятельства, учитывая срок, который уже в российской тюрьме находится Надежда Савченко, и равно вот это событие, связанное с пленением двух российских спецназа ГРУ, конечно, обмен – это идея хорошая. И вообще она апробированная вполне. Но, конечно, для осуществления ее нужно признание критериев, нормативных оснований для этого обмена. Прежде всего, признание факта Женевской конвенции, статьи 3, по которой конфликт на востоке Украины должен быть международным, с участием России. И ни для кого не секрет, что Россия посредством своих вооруженных сил участвует в этом конфликте. Сегодня есть проблема с позицией Кремля, который этого не признает, но фактические-то данные, фактические доказательства тому есть. Поэтому ситуация упирается как раз в позицию руководства России. Оно и сейчас отказалось от этих военнослужащих, не признав их своими кадровыми военными, что создает препятствие для обмена объективно. Потому что если они действительно находились в этой третьей бригаде, являются кадровыми военнослужащими и проходят не знаю, срочную службу или они офицеры, я вот всех деталей точных не знаю, наверное, следствие установят в Украине, то, разумеется, действуют критерии статуса военнопленного, равно те же критерии, которые за Савченко почему-то не признают, считая ее просто привлеченной в качестве обвиняемой по общеуголовному преступлению. А для такого обмена нужен этот статус. Но это, де-факто, приведет к признанию России участником международного конфликта, одной из сторон этого конфликта на востоке Украины. Именно поэтому препятствует этому обмену объективные обстоятельства политического характера со стороны России.
Спасибо. Давайте послушаем Александра Гольца, военного обозревателя ежедневного интернет-журнала. Александр, как по-вашему, вот действительно ли это часть профессионального риска, то, что они могут, военнопленные, лишиться поддержки со стороны России? Или все-таки Кремль от них отвернулся вопреки всяким вообще нормам этики? Вам слово, Александр.
Здесь я должен согласиться с Анатолием Ермолиным. Спецназ ГРУ – это вполне особая такая военная организация, которая предполагает изначально участие в секретных операциях. Еще с советских времен им главная задача спецназа ГРУ была стратегическая разведка и диверсии в угрожаемый период. Когда еще война не началась, а надо проводить диверсии на территории иностранных государств. Поэтому люди, которые там служат, у них часть профессионального риска, что они будут принимать участие в секретных операциях, и они в каких-то обстоятельствах они обречены на то, что в открытую страна не признает их своими военными. Мне кажется, эта штука здесь интерес представляет другая часть истории. О том, что Россия, присутствие этих людей на территории соседнего государства, то, что они попали в плен, в очередной раз доказывает, что Россия осуществляет секретную операцию на территории Украины.
Да, давайте дадим слово нашей постоянной гости Валентине Мельниковой, ответственной секретарю Союза комитета солдатских матерей. Валентина Дмитриевна, как по-вашему, есть ли основания у вашего комитета защищать права этих военнослужащих, если даже само военное ведомство от них открестилось?
Ну, у нас в этой войне с Украиной не первый раз военное ведомство открещивается. Я хочу напомнить, что летом СБУ выкладывало показания военнослужащих российских, там были и солдаты, наш Петя Хохлов, но там были офицеры. И все тогда вообще все это дело проигнорировали, никто на них не обращал внимания. Значит, безусловно, если к нам обратятся родственники или друзья, потому что нам нужны для запроса как бы точные данные, да, фамилия, имя, отчество, номер части, год рождения, какие там обстоятельства, мы будем, как всегда, запрашивать Генеральную прокуратуру, Военную прокуратуру, потому что, да, конечно, Россия поставила своих военнослужащих вне действия Женевской конвенции, да, обезличив их. Вот. Но я думаю, что Александр Гольц не совсем прав. Да, в советское время можно было делать безнаказанно любые операции на любых территориях, но сейчас, когда в подразделениях, ну, то, что говорят журналисты, да, вот в Ульяновске, в Тольятти, это подразделение Министерства обороны. Если бы это были какие-то секретные подразделения спецслужб, можно было еще предположить, что да, там это специальные диверсанты. Но это обычные военнослужащие Министерства обороны, и никаких безнаказанных спецопераций для них не существует. И командиры, которые их туда направляли, безусловно, совершили военное преступление. Мы готовы. Когда к нам обращаются, мы всегда стараемся помочь вместе с журналистами, вместе с родственниками.
Спасибо. Давайте послушаем Марка Фейгина, адвоката Надежды Савченко, который считает, что о том, состоится ли обмен, все это зависит в первую очередь от Кремля.
Другое дело, состоится этот обмен или нет. Ведь я допускаю, что руководство России, ну, Минобороны, прежде всего, генштаб ГРУ или там, какой-то из органов начнет эти тайные конфиденциальные переговоры. Ну, по типу, давайте Савченко мы осудим и ее отпустим для отбывания наказания в соответствии с соглашением о правопомощи в Украину. А вы сделаете то же самое по отношению к этим двум военнослужащим. Не будем публично озвучивать факт их принадлежности к российским вооруженным силам. Но проблема-то, знаете, в чем заключается? Что если этих двух военнослужащих в Киеве доведут до суда, и они там уже признают факт, что они являются российскими военнослужащими, то компетентный орган, каковым является суд, де-факто установит через вот этих военнослужащих участие России в военном конфликте на востоке Украины. И это очень плохо для России, ну, с точки зрения ее позиции о том, что она непосредственно через свои вооруженные силы не принимает участие в конфликте. То есть из этого будут следовать прямые правовые последствия. Поэтому, не доводя до этого, можно было бы уже сейчас начать эти переговоры и не пытаться спрятаться за их конфиденциальный характер, а вести их открыто, прямо, транспарентно и обменивать напрямую. Иначе, так сказать, последствия именно юридического характера будут весьма-весьма плачевны именно для Российской Федерации. Ну, краеугольным камнем здесь является позиция именно Кремля относительно участия или неучастия официального признания в конфликте на востоке Украины.
Валерий Фокович, как по-вашему, заинтересована ли украинская сторона в открытом гласном суде над этими двумя персонажами?
Да, заинтересована, в этом я уверен. И, конечно, здесь вот как адвокат Нади Савченко, а меня лично очень заботит и волнует ее судьба, и где только возможно. И я вот в свое время, наша организация выступала и принимала участие, так сказать, в защите, в шествии. В основном, даже когда вот было шествие по поводу, траурное шествие по поводу убийства Немцова, мы шли с портретами Нади Савченко, именно мы требовали освободить Надю Савченко. Но тем не менее, те декларации, которые же прозвучали со стороны СБУ Валентина Наливайченко и вообще со стороны Украины свидетельствуют о стремлении довести дело до гласного суда и показать, доказать участие России, роль России в конфликте. Это первое. Теперь второе. Вот адвокат обходит, он перед этим, я внимательно слежу за этим, адвокат обходит стороной вопрос о судебном, о суде над Надей Савченко. Дело в том, что основания для вынесения судебного вердикта, ну, естественно, это не относительно к судебно-правовой системе в России, но тем не менее, в глазах мировой общественности, в глазах международного права, там основания весьма зыбкие. Поэтому, может быть, и поэтому до сих пор следствие по делу Савченко, как говорят украинцы, як мокре горить, длится. Поэтому, а если все то, что сейчас нам говорят об этих двух диверсантах, если все это соответствует действительности, а я почему-то считаю, что это действительно все соответствует действительно реально, реалиям, то здесь, в общем-то, не совсем тождественные ситуации. Вот судебная перспектива дела Надежды Савченко в глазах мирового международного права весьма, в общем-то, натянута и сомнительна. Здесь же, если, как говорится, вот судебная перспектива по отношению к этим двум ребятам более-менее, как говорится, имеет, в общем-то, ну, как говорят, судебную перспективу имеет. Поэтому вот здесь, в общем-то, пока что вот в деле обмена, я думаю, что здесь не совсем даже от желания Кремля, здесь есть возможность у Украины выставлять какие-то свои условия, и, так сказать, пока мяч, как говорится, на их стороне, они могут чего-то там предлагать, вот, договариваться.
Анатолий Ермольный вопрос. Как, по-вашему, захочет ли Киев вот этой такой обоюдоострой ситуации с судом или попытается решить это как-то закулисно, в частности, путем обмена на Надежду Савченко?
Это вот вопрос Киеву, потому что это такой соблазнительный и трудный в обоих случаях выбор, потому что и там есть определенные профиты, которые Киев получает. Да? В первом случае, ну, если он доводит дело до суда, он получает серьезный внешний политический резонанс, да, а если он меняет как бы этих двух человек на Савченко, то это очень серьезная внутриполитическая победа освобождения национального героя Украины. Это вопрос уже принятия решения, а вопрос оценки выгод и рисков, которые будут следовать за тем или иным выбором. Это вопрос такого индивидуального, уникального политического решения.
Да, мастерства политического. Спасибо, Анатолий. Давайте послушаем Марка Фигина, который считает, что Савченко, скорее всего, согласится на этот обмен.
Пока непонятно. Дело в том, что с ней это будем мы обсуждать. Но вот сегодня я к ней не попал, у нее седьмой коллега Илья Новиков. Но завтра я ее увижу, и я буду подробно с ней это обсуждать. Но опять же, позиция Надежды – это одно. Она может сказать, ну, рабами не меняются, я вот не хочу так. Но другое дело, что если бы решение состоялось на самом верху, ну, в рамках, например, нормандского формата, например, то как бы обмен мог произойти сам собой. Неважно, их же не на мосту, как в кино, меняют, вот одни идут мимо других. Важна принципиальная договоренность. Надежда хочет домой, и если такая возможность ей бы была предоставлена, уж точно, в конечном итоге, она ей бы воспользовалась.
Вопрос Александру Гольцу. Как вы считаете, вот этот случай отрезвит как бы российскую сторону, потому что он уж больно раскрывает все карты, которые до сих пор лежали рубашками вверх? Вам слово, Александр.
Послушайте, ну уже доказательств участия России в этом конфликте выше головы. Россия очевидным образом довольно нахально действует, и российские начальники выглядят вот эти, как эти шулера, а ручки-то где? Ну вот, ну хорошо, захватили военнослужащих. Ровно в этот момент они перестали быть российскими военнослужащими. Через день к их семьям приедут соответствующие люди и начнут объяснять, что не надо поднимать шума, иначе лишатся и квартиры, и чего-то, и того-то, и пока что это удается. Так вот, пока количество не перешло в качество, мы хорошо знаем, что существует вот в таких тайных войнах существует момент, когда уже нельзя скрывать. Когда нельзя скрывать жертв, когда их слишком много, когда нельзя скрывать пленных и так далее. Этот момент пока не подошел. Но уж точно этот момент, когда все тайное станет явным, это не будет связано с доброй или недоброй волей России. Это будет связано с естественным развитием ситуации, когда вот эти иголки будут из дырявого мешка выпирать.
Дадим слово Валентине Дмитриевне. Вот я вспоминаю войну в Афганистане. Тогда тоже ведь первые месяцы не было ни сообщения о жертвах, ни про грузы 200. Потом это как-то обрушилось, как снег на голову. Не напоминает ли вам эта ситуация нынешняя, Валентина Дмитриевна? Вам слово.
Ну, во-первых, в Афганистане по жертвам вообще не было открытых никаких сведений. Это уже в 85-86 году, я думаю, меня товарищи военные журналисты поддержат, да, когда невозможно стало скрывать потери, их просто было очень много, да, просто уже узнавали из уст в уста. Нет, на самом деле это не напоминает Афганистан. Там все-таки были какие-то решения, были какие-то легальные основания. Я хотел бы вернуться к вопросу об обмене этих ребят, офицеров на Надежду Савченко. Я от своей организации готова присоединиться к любой инициативе, да, любой юридической, дипломатической, государственной, для того, чтобы такой обмен состоялся. Потому что на самом деле можно, если государства хотят, то можно наплевать на все условности и прекраснейшим образом их обменять. Потому что справедливость тут самое важное. Да, но я просто не знаю, захочет ли Россия принимать своих этих двух военнослужащих, или они предпочтут оставить их на Украине. Я не думаю, что Украина от суда над этими двумя офицерами что-то выиграет. Понимаете, мне кажется, что судьба и здоровье прекрасной женщины украинской должна быть для Украины важна, более важна, чем этот суд, который, ну что, подтвердит лишний раз, что не помешает Путину сказать, а где у вас доказательства, что мы воюем на Украине? Ну, вот так вот приблизительно я могу рассуждать на эту тему.
Да, Валерий Фокович, как по-вашему?
Да, я вот здесь, я просто перед этим не сказал. А вот я Валентину Мельникову послушал, мне доводилось даже как-то встречаться с ней, она, правда, не помнит, но неважно. Весьма очень хорошее впечатление. Я тоже вот внутренне, ради героя Украины, ради этой чудесной женщины, Надежды Савченко, я бы тоже наплевал на всякие суды вообще, и обменял бы, конечно, и дал бы Наде свободу, и она... бы ее Украина просто встретила, она бы вся ликовала. Да, вот действительно ее здоровье, ее именно она показала, она действительно это символ, она стала символом Украины, она стала Надя, как шли с лозунгами, Надя де Арк, ну, как Жанна де Арк, ну, в свое время, да, была. Поэтому, конечно, я присоединяюсь к этому мнению. Если бы я был, как говорится, президентом или от меня зависело, я бы, конечно, Надю Савченко обменял бы на этих двух вот ребят. И все равно, как говорится, станет, будет следствие, и все это будет доказано и видно. Вот. И еще не один раз будет все тайное станет явным. И как господин Горь сказал, что уже выше крыши. Но вот почему-то каждый раз Вот мне часто приходится на телеканалах как бы с украинской стороны выступать. Сразу тот же Петр Толстой. Доказательства какие? Ага, говорю, сейчас я полезу в карман, я в ЦРУ работаю, в ФСБ, выну вам всю статистику и тому подобное. Начинаешь говорить, а откуда санкции, за что? Просто так им захотелось санкции вводить. Ну и все, и вокруг этого все время крутится. Настолько лицемерная позиция и российской власти, и российской пропаганды, вот в смысле участия России вот в конфликте, что, ну, понимаете, ну, для нормального человека вот спорить на эту тему, я уже никогда не спорю на эту тему, никогда не спорю, что есть там российские военнослужащие, помогает Россия танками, градами и всем на свете, боеприпасами, бензином там и всем остальным. Я уже на эту тему никогда не спорю. А насчет обмена, вот я полностью присоединяюсь к Валентине Мельниковой.
Вопрос Александру Гольцу. Как по-вашему, не будет ли это слишком очевидным поражением Кремля для того, чтобы кремлевские политтехнологи согласились на подобный вариант, вот, выпустить героиню украинской нации Надежду Савченко в обмен на опозорившихся грушников?
Ну, Владимир, вы хотите, чтобы я влез в голову людей, и чье
это
поведение...
Это выглядело бы в ваших глазах, вот, например, такой
мягко
вариант?
Мягко говоря, неадекватно, на мой взгляд. Люди играют и заигрались со своими играми. Поэтому сказать, что придумают в Кремле, как они отреагируют, я не берусь. Более или менее понятно, и я вот, заметьте, мы приходим к концу... с коллегами. Не надо, более или менее понятно, что в России нет правосудия, что Савченко будет осуждена, если этого захотят в Кремле. Неважно, есть доказательства ее вины или они шиты белыми нитками. Но вот стоит ли пускать этого человека по всем кругам ада российской правосудебной системы, а потом тюремной системы, для того, чтобы в конце концов доказать, что она невиновна, я бы на все на это наплевал, конечно бы, и пошел на обмен. Я думаю, что интерес у Кремля есть определенный, поскольку если эти ребята начнут говорить в ходе открытого судебного заседания, в общем-то, стыда не оберутся. Я имею в виду те в Москве, кто организовал всю эту историю. Поэтому вполне возможно, что у них и будут стимулы для такого обмена.
Да, тогда вопрос, Валентине Дмитриевне. Вот, например, практика Израиля показывает, что допустим неравноценный обмен, лишь моральный верх одержать над соперником. Как по-вашему, это один из таких же случаев, Валентина Дмитриевна?
Ну, я не вижу здесь ни с одной стороны, ни с украинской, ни с российской, никакой победы в случае обмена. Наоборот, мне кажется, что это как бы вот это паритет, да, что тут никто, ни одна сторона не потеряет лица. Понимаете, может быть, я смотрю с таких правозащитных позиций, да, но мне кажется, не с военных, но мне кажется, что это как раз был бы хороший, правильный ход, который бы, ну, вот это был бы плюс обеим сторонам. После этого уже можно дальше разбираться, потому что, безусловно, по поводу доказательств того, что есть российские военные. Но что, нам постоянно пишут ребята, их родственники, что вот отправляют в Ростов, потом на Украину, они подписывают обязательства там не разглашать, подписывают рапорты, что добровольно. Ну, вот без конца эти сообщения приходят. Люди же не врут, люди же не придумывают это. Значит, отправляют, значит, что-то там подписывают, хотя никаких секретных тут обязательств, особенно если это военнослужащий по призыву, вообще не может быть.
Да, Валерий Фокович, как по-вашему, вот рассчитывает ли украинская сторона, что после такого вот вопиющего случая, как бы, Россия станет аккуратнее себя вести и хотя бы не будет вот откровенно своих...
Я думаю, украинская власть прекрасно отдает себе отчет о намерениях, о возможностях российской власти. Поэтому Я не думаю, что повлияет данный случай на российскую власть, и она будет себя как-то... Она может быть более осторожна еще, и до сих пор, конечно, очень осторожно себя вела, поскольку, как говорится, вот забыл какой-то эксперт, говорил, российской армии нет. Как он говорил? Российская армия, если есть, это точно, чтобы было видно, что идут российские танки с российской символикой, идут с шевронами, батальоны, один за другим. Вот это есть тогда присутствие российской армии. Или ведется война полностью, так сказать, по армейским вот правилам вот и тому подобное. То есть вот эти все диверсионные группы, это явно не российская, мол, армия. А так российской армии нету. Поэтому более осторожно российская власть, естественно, будет постарается себя вести, еще извлекая уроки вот из этого. Но это все равно не отменяет того, что все равно будут повторяться такие случаи. Мы еще все ждем расследования трагедии с Боингом.
С Боингом, да.
Вы же видите, снова по ниспадающей идет. Сначала самолет украинский сбил Боинг.
Да, якобы.
Теперь, значит, слив информации этих каких-то военных инженеров. Да, сбил БУК, но это БУК с украинской территории. Позвольте спросить, зачем украинцам сбивать этот самолет? Единственное, с провокационной целью. То есть сбить самим, а свалить на кого-то. Но это несерьезно. Вот сейчас, в 21 веке, чтобы Украина пошла на это... Или чтобы им приказали американцы, вы сбейте, а мы свалим все на Россию, на ополченцев, на сепаратистов. Но это абсолютно не терпит никакой, в общем-то, критики. Вот эти, так сказать, вот такие утверждения. Угу. То же самое здесь. В общем-то, я думаю, что вот такие вещи будут повторяться. И это никоим образом не отразится на действиях российской власти вот на востоке Украины.
Вопрос Александру Гольцу. А как по-вашему, насколько удачна была вот эта теория о том, что даже если есть российские военнослужащие, то они находятся в отпуске за счет отгулов своих, за свой счет там воюют, правда, своим табельным оружием и с танками. Я что-то не помню, чтобы в отпуск разрешали танк взять.
Вы знаете... Я думаю, что, опять-таки, я не знаю, осознают ли авторы этой теории то, что они говорят. Но более разрушительные вещи для российских вооруженных сил придумать невозможно. Понимаете? Ведь давайте посмотрим на это с точки зрения профессионального военного. Ему говорят, значит так. Ты по собственной инициативе не только отправился на Украину воевать, ты еще наврал к своему командиру. Ты сообщил ложную информацию в рапорте на отпуск. И таким образом, понимает этот военный, мы за тебя никакой ответственности не несем. Что еще чудовищнее? Нарушается вот это принципиально важное для морали, дисциплины в армии, цепь армейской дисциплины, взаимоотношения командира и подчиненных. Ведь если человек по собственной инициативе написал цедульку и отправился воевать, командир не несет ответственности за то, что приказал ему отправиться воевать. И, на мой взгляд, опять-таки, эта гадость, она придумана не военными наверняка. Она придумана кремлевскими пиарщиками. Но она несет чудовищно разрушительное воздействие на внутреннюю структуру вооруженных сил.
Спасибо. Вот нам только что пришло информационное сообщение о том, что лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий заявил, что российских военных, задержанных возле поселка Счастья обменяют на украинских пленных. Плотницкий называет двух российских спецназовцев бойцами народной милиции. Вот, Валентине Дмитриевне тоже тот же вопрос. Как, по-вашему, вот эти одна за другой теории, что то они в отпуске, то они уже там добровольцы народной милиции. Насколько они выдерживают вообще критику, самую элементарную, вам слово?
Я хочу, чтобы все вспомнили, помните историю с милиционером Евсюковым, да, майором, да, который расстрелял 6 человек в Москве, и оказалось, что он к этому моменту уже был уволен из милиции. Вот эти игры и игрища с военными, да, такого рода, что уже они не служат, что они там самостоятельно, это вот такой, такая же подлость по отношению к солдатам и офицерам, как вот эти вот истории с полицейскими и милиционерами, которые оказывают свои преступления совершали уже вне МВД, да? Никакие отпуска, да нет, но ерунда же это, понимаете, это ерунда, потому что существует, если это армия, то существуют совершенно четкие уставы, где человек может быть в отпуске, как это все оформляется. Это придумали люди, которые вообще ни хрена не понимают. У меня другого слова нет, у меня вообще цензурная лексика закончилась, особенно на заявлении Камоедова, да, который быстренько отказался, самый первый, наверное, отказался от этих пленных наших российских. Никаких, ничего этого нету. Я еще раз говорю, каждый раз, когда готовится отправка на Украину, нам сообщают солдаты, что они подписывают бумагу групповую, где они просто пишут, что мы обязуемся ничего не разглашать, да, там нет никакого приказа, и что они, значит, добровольно готовы ехать в зону боевых действий. Они нам ни разу, конечно, такого документа не показывали, но всегда это одно и то же. Это было в сентябре прошлого года, это было в декабре прошлого года, это было в январе, когда готовилась отправка февральская, и это вот сейчас, когда готовится отправка в конце мая. Никто на отпуск никаких рапортов не пишет, а там контрактники есть, конечно, ребята.
Да, Валерий Фокович, вы удивитесь, если опять окажется, что у них лежит заявление там на родине, что они со вчерашнего дня в
да
запасе.
Да нет, я этому абсолютно не удивлюсь. Я думаю, да, действительно, в той интерпретации, как вот говорят, что такое армия, там такой армии нету. Это однозначно. Нету с нашивками, нету с оружия и боевой техники с обозначениями, символика и тому этого нету. Вот тогда это в словах и в утверждениях российской власти, в утверждениях российских начальников, это не армия. Да, такой армии там нету. Ну, если не называть, как говорится, если они подписывают всякие заявления, снимают с себя знаки различия, закрашивают на военной технике все. Но в конце концов можно даже не на. Вот зачем мы вокруг да около? Надо, говорят, вот свидетельство. Да? Вы с чего, как все начиналось? Митинги, флаги и палки. Вдруг ни с того ни с сего сотни танков появились. Это любой статистический подсчет, анализ, логический анализ показывает, что с неба все это не свалилось. Откуда-то оно взялось. Откуда? Что там? Турция, Америка дала, Китай туда дал. Только Россия может дать. Поэтому нормальный логический анализ показывает, что все пришло оттуда. Без российской помощи армия ДНР и ЛНР не дойдет до первой деревни. Это однозначно. И все, и это было уже показано не один раз. Армия, какая ни на есть армия Украины, она уже почти освободила. Но Путин не даст победить украинской армии этих ополченцев. Это однозначно. И поэтому является непреложным фактом, что сегодня украинская армия при всем своем желании не сможет силой освободить эти территории. Поэтому другого выхода у украинской власти, у того же Порошенко, как вести мирные переговоры, нету. Естественно, если бы украинская армия по силе могла бы, так говорится, очистить территорию, естественно, Украина непременно воспользовалась бы этой возможностью. Но такой возможности у украинской армии сегодня нет. Да, может. И я все время эту идею провожу и везде и говорю. В конце концов, решение может быть, вот где только не поступаю, оставьте Украину в покое. Украина выбрала свой европейский путь. И сейчас решение будущего и Украины, и той же России должно заключаться в экономическом соревновании. Если Украина через некоторое время на своем европейском пути достигнет каких-то результатов в смысле повышения жизненных стандартов, вопрос решится само собой. Но вот этого как раз, к сожалению, Россия не готова предоставить эту возможность Украине. Ну, нас ждет что? Замороженный конфликт. Но с другой стороны, имея колоссальное преимущество в военной силе, Россия раньше, вот вспомните, шапкозакидательские разговоры, да, если одна дивизия пойдет на Киев, то туда подойдет 5 дивизий. Обрастут эти дивизии, вот и все. До Львова дойдут. Нет, никуда они не дойдут, никуда они не пойдут. Все, потому что плата вот за дальнейшее развязывание и эскалацию военного конфликта в Украине для России будет несоразмерна, и, естественно, это может быть чревато для самой России.
Давайте Александра Гольца спросим. Как по-вашему, Александр, были бы возможны столь впечатляющие успехи сепаратистов на фронтах Восточной Украины, если бы на их стороне не воевали в той или иной форме части и вооружения сопредельного государства? Пока не будем говорить, какого.
Ну, ответ совершенно понятен. Конечно же, более или менее очевидно, ну, для меня, по крайней мере, что боевые действия на Украине происходят следующим образом. На границе находятся батальонные тактические группы нескольких российских соединений. В случае необходимости они выдвигаются на территорию Донбасса, решают боевую задачу, как это было в Дебальцево, как это было в прошлом году под Мариуполем, и быстро уходят, выдвигая на первый план вот этих самых командиров сепаратистских батальонов, которые бодро докладывают о своих победах. Конечно, то, что Россия участвует в этом конфликте, это секрет Полишинеля, и более или менее понятно, что никаких таких особых побед, вот те, кого мы называем сепаратистами, они, разумеется, не одержали бы. Это на совести Владимира Владимировича Путина разговор про вчерашних трактористов и шахтеров, которые одерживают одну за другой громкие победы.
Да. Валентина Дмитриевна, а как по-вашему, вот если был сначала мандат Совета Федерации на использование российской армии на Украине, потом его отозвали. Вообще, есть ли какая-нибудь легитимность, вот, хоть малейшая, у действий Кремля?
Безусловно, никакой легитимности нет. Там еще вот в момент, перед отзывом вот этого вот разрешения Совета Федерации, там был какой-то момент, по-моему, на котором ввели войска в Крым, вот через Керчь, перед референдумом крымским. Но уже, естественно, что в Донбасс направлять войска никаких оснований нету. Дело в том, что этот указ президента, который мог бы использовать, да, разрешение Совета Федерации, он не может быть секретным. И никаких документов нет. Как, собственно, нет и никаких приказов о том, что направляются для боевых действий на территорию Украины. Я думаю, если наши прокуроры военные умные, они запретили вообще всякие писанные приказы издавать. Но это понятно, что это уголовщина. Это криминал с точки зрения международного права и с точки зрения Российского уголовного кодекса. Поэтому никакие отговорки, никакие мифы не могут скрыть то, что представители российских вооруженных сил воюют на чужой территории без всяких вообще не то что законных оснований, вообще без всяких юридических оснований. Просто обезличенными, да? Это ведь вот когда Путин говорит, что нет российской армии, и все вот эти вот чиновники, да? Они же знают, что люди туда отправляются, люди-фантомы, да, не имеющие ни документов, ни жетона, никаких знаков, ничего. Но так это государство российское отправляет туда этих людей без имени, без лица, да? А это совершенно незаконно.
Да, и вы помните, когда в 2008 году был конфликт в Южной Осетии, как-то об этом запамятовал тогдашний президент Медведев и послал сгоряча российскую армию, даже не имея этого мандата. Вот с тех пор пытается все-таки как-то Кремль соблюдать хотя бы собственную конституцию. Вот пришло сейчас сообщение, вблизи Катериновки идет бой, уже есть раненые и погибшие. Сегодня во второй половине дня возле Катериновки и Стахановца на самой линии разграничения вспыхнул бой между террористами и украинскими военными. Сначала боевики со стороны оккупированных Первомайска и Стаханова обстреляли наши позиции из минометов, а затем произошло бы ближнее боестолкновение, говорится в сообщении. Как вы считаете, Валерий Фокович, это уже начало вот этого?
Нет, это не начало. Я, вы понимаете, вот часто задают вопрос, и я сам себе задаю вопрос, вот ближайшее и более отдаленное будущего Донецкого конфликта.
Так.
Здесь... Во-первых, я недавно был в Украине. Недавно. В апреле. Угу. Социально-экономическая обстановка там, честно говоря, очень напряжена. Сейчас как раз колоссальное повышение цен на газ произошло. И я был свидетелем того, как людям разносили бланки, для, чтобы они там все описывали для выдачи субсидий. И когда я начал разбираться с этим вопросом, я понял, в принципе, удар по, в основном по, так сказать, более необеспеченным слоям населения будет весьма смягчен.
Жилищных субсидий, да?
Нет. Вот за газ. Ага. Платить за газ. Потому что очень... Это вопрос для Украины, для украинского населения весьма животрепещущий, которые живут... Не вот этих больших домах, вот, а там же большинство жителей практически живут, ну, частный сектор или их там, где отопление идет за счет вот этих индивидуальных котлов и за счет, а отопление идет за счет газа. И вот платят, повышение цен там чуть ли не в 3 раза произошло на газ. Но там как-то я вот не готов сейчас, да, я думаю, это не особо интересно, но так получалось, что и раньше какие-то субсидии были, но почему-то их получали люди более обеспеченные. Сейчас я вижу поворот в ту сторону, чтобы менее обеспеченные люди получали эти субсидии. Но я видел, как люди с недоверием относились к этим бланкам, некоторые даже отказывались принимать, и ситуация весьма, в общем-то, напряженная, так вот с этим газом получилось. Но вот потихоньку, так сказать, когда людей все время и средства массовой информации, руководители выступали, она начала смягчаться. И сейчас вот я звоню, спрашиваю, как, ну так, субсидии, да, будут выдавать, там очень большую сумму выдвинули на субсидии, и вот. Далее, сейчас также вопрос весьма с этой зоной оккупированной, ну, которая НР, ЛНР и ДНР. Мне кажется, что Украина, в принципе, сейчас, украинская власть, весьма правильную позицию заняла. Она полностью отрезала эти. Перед этим была, конечно, контрабанда туда. Подвозили всякие товары, но вот себя проявил на этом фоне губернатор Луганской области Москаль. Угу. Вот. Он весьма четко и жестко и ведет жесткую политику.
Да, вот на него весьма. Как раз ссылка.
Это. Ага, на него ссылка как раз. Да, да. А, ну вот, весьма. Но вот эти, значит, спорадические конфликты, они были. И будут возникать все время. Вот. Причина их, ну, мне кажется, причиной, чтобы конфликт все время поддерживался. Я думаю, это есть весьма краеугольным сегодня основным моментом политики российской власти. Поддерживать этот конфликт и не давать возможности Украине полностью обратиться на свои, сказать, на внутренние свои, на реалии, чтобы улучшить все-таки социально-экономическую обстановку. А если добавить к тому, что сама нынешняя украинская власть, к сожалению, к большому сожалению, в общем-то, больше говорит, нежели делает. И я вот для себя, например, делаю вывод, что в свое время, когда Богдан Хмельницкий умер, тогда в Украине началась руина, которая все погрязло под...
Разруха, то есть.
Разруха. Да? Ну да, руина, разруха. К сожалению, вот нынешняя украинская элита, она, в общем-то, не тянет на роль, например, Авраама Линкольна, который создал Соединенные Штаты. К сожалению, вот...
Ганди тоже нету, Путин сказал.
Нету. Вот сегодня и тот же Порошенко, и тот же Яценюк, они в основном видят себя в Украине, а не саму Украину и то, что нужно сделать для Украины.
Давайте пока эта власть что-то
это
сделает.
Это, так сказать,
давайте,
мое отступление, тогда, то, что я видел.
Да, там, Александру Гольцу вопрос. Как, по-вашему, было бы полезно посредничество международных, например, каких-то сил, как когда-то бывало, когда меняли, например, провалившихся российских разведчиков на российских диссидентов, сидевших в Лефортово?
Нет, Владимир, там не международные силы. Там сидел в Западной Германии хитрый немецкий адвокат, к которому обращались как к маклеру обе стороны. И он их выводил на конкретный мост между Западным Берлином и Восточным Берлином. Понимаете? Это другая история. Здесь не международные... Надо понять две вещи. Или стороны действуют совершенно официально, осуждают тех, кого хотят осудить, а потом ведут переговоры об обмене. Или они втихаря договариваются по секретным каналам о таком обмене. Это две разные истории.
Обменяли Карвалана на Буковского, да?
Ну да. Нет, ну там было много историй. Однажды там порядка двух десятков немецких диссидентов поменяли на одного нашего разведчика, которого взяли в ЮАР. Всякие истории были.
Да, вот раз такой опыт есть, интересно, утратили ли профессионализм, это мастерство подобные переговорщики? Покажет время, как вы считаете, Валерий Фокич?
Не, я думаю, что мастерство они не утратили, и все-таки может быть чисто человеческий, вот то, о чем говорила Мельникова, и я вслед за ней тоже начал говорить, что может быть чисто человеческие такие мотивы, они возобладают, и мы дождемся все-таки, что Надя Савченко на победном коне въедет в Украину, так сказать. Может быть, сам Господь Бог вот послал этот случай для того, чтобы все-таки справедливость и человеческая, и Божья, и всякая вот восторжествовала.
Да, конечно, потому что было абсолютно, ну, недостойно вот так и мучить ее, все время она голодала. Давайте посмотрим, как судьба вот этих двух российских военных скажется на отношениях Москвы и Киева. Сегодня мы на эту тему говорили с участниками нашего прямого эфира. У нас в студии был Валерий Семененко, общественный активист, замруководитель региональной организации «Украинцы Москвы». А на прямой связи со студией были Марк Фегин, Валентина Мельникова, Александр Гольц и Анатолий Ермолин. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».